Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 896-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодня Святая Церковь совершила торжество православия. Закончилась первая седмица Святого Великого Поста. Мы предлагаем вашему вниманию проповедь на праздник торжества православия, сказанную игуменом Андроником Трубачевым, носильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Затем вы услышите первую часть воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской Духовной Академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Завершит сегодняшнюю передачу продолжение беседы игумена Иоанна Самойлова, преподавателя Московской Духовной Академии, секретаря Синодальной Богослужебной Комиссии, о пастырстве. Нашу сегодняшнюю программу украшают фрагменты богослужений первой седмицы Святого Великого Поста, записанные в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в начале 90-х годов прошлого века. Поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
И Святаго Духа.
Аминь.
Нынешний вечер, дорогие братья и сестры, соединил для нас два спасительных воспоминания. Это вечер, когда Церковь празднует торжество православия, и этот вечер, когда мы вспоминаем страдания и крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. С одной стороны, торжество и ликование и радость, с другой стороны, печаль, скорбь и сострадание. Но если в мирской жизни такие чувства, такие переживания невозможны одновременно, и одно изгоняет другое, то в Церкви Христовой крест Господень связывает и одно, и другое. Потому что, как в основании страданий лежит крест, так и в основании торжества православия также лежит крест Христов. Вспомним нынешнее евангельское чтение, которое Церковь предложила нам на Святой Литургии. Там говорилось, что когда Господь собирался идти проповедовать в Галилею, то Он находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». Филипп же находит Нафанаила и говорит ему: «Вот тот, о котором писал пророк Моисей в законе, о котором пророчествовали пророки, мы нашли его, это Иисус из Назарея, сын Иосифа». Нафанаил говорит ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Почему он так сказал? Назарет был в пренебрежении у израильтян. Он находился в Галилее, о которой и пророки, и впоследствии говорили: «Галилея – страна языческая». Иудеи там были перемешаны жительством с язычниками и, вероятно, восприняли некоторые обычаи, которые были у язычников. Да и сам Назарет был городом маловерующим. Когда Господь проповедовал там, то Он мало совершил там чудес по неверию этих жителей. И вот поэтому среди иудеев существовала пословица, присказка: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Тем более из пророчеств Нафанаил знал, что Мессия должен прийти из Вифлеема. И вот тогда Филипп говорит ему: «Приди и видь», то есть пойди сам посмотри, сам убедись. Одного вида его, одной беседы с ним, как бы говорит он, достаточно будет для твоего убеждения. И вот когда Господь увидел Нафанаила, шедшего к нему, Он сказал: «Се воистину израильтянин, в котором нет льсти». Нафанаил удивился, что он был узнан, по имени назван, и, обращаясь ко Христу, говорит ему: «Откуда ты меня знаешь?» И тогда Господь говорит ему знаменательные слова: «Прежде, чем даже позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей». Услышав эти слова, Нафанаил воскликнул: «Равви, то есть учитель, ты воистину царь Израилев, ты воистину сын Божий». Что за таинственная беседа происходит между Спасителем и Нафанаилом? В Евангелии не все объясняется, что происходит между ними. И для того, чтобы нам понять, что имел в виду Христос, когда говорил о Нафанаиле, что он действительный, истинный израильтянин, и почему Нафанаил воскликнул сразу, что Христос есть Сын Божий, нам надо дополнить Евангелие из тех толкований, которые давали святые отцы и учители Церкви. Истинный израильтянин – это тот, кто должен был ожидать Спасителя, кто должен был жить мыслью послужить Спасителю, кто должен был жить ради грядущего Спасителя Мессии. О том заповедали пророки. Но вот когда пришел Христос Спаситель, то учителя израильские, которые из Писаний знали о приходе Спасителя, они его отвергли. На словах они ожидали Спасителя, а на деле в жизни отошли от Него. То есть они поступили льстиво, лукаво, неистинно. И вот Христос, обращаясь к Нафанаилу, говорит: вот это действительный израильтянин, действительный тот в том смысле, он не имеет льсти, он действительно ждет меня, он действительно не отвергнет меня, он действительно пойдет за мною, потому что таков смысл и назначение истинных израильских сынов. И Нафанаил, удивившись, спрашивает: откуда ты меня знаешь? И вот Христос, как истинный Бог, всеведец, говорит: прежде, чем позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Что означают твои эти малопонятные нам слова? По закону иудейскому, каждый иудей должен был в определенное время произносить псалмы и молитвы. И вот поскольку некоторые псалмы и молитвы приходились на жаркое время дня, на часы полуденные, то обыкновенно иудеи произносили эти молитвы под смоковницей, в тени. И вот та молитва, которая приходилась на этот полуденный час, она содержала моление о, возможно, скором пришествии Спасителя, о желанном пришествии Спасителя и о желании послужить Ему. И вот Христос и говорит, что прежде, чем Филипп позвал тебя ко мне, я видел, как ты молился о том, чтобы послужить мне. Я видел, как ты молился о том, чтобы дожить до того времени, когда придет истинный Спаситель. По преданию церковному, некогда Пресвятая Дева, читая Священное Писание, о том, что будет та, от которой придет Мессия Спаситель, молилась и желала быть хотя бы служанкой той Пресвятой, которая родит Спасителя мира. Не смея даже и думать, конечно, о том, что она есть избранная Духом Святым к рождению Бога Слова. И вот как бы подобно этому и Нафанаил молился о том, чтобы послужить Спасителю, когда Он придет. И вот, увидев, что Христос всеведец, что Он проник в его сердечные нужды, что Он проник в самое его сердце, в самое его желание, Нафанаил и воскликнул: «Рави, Учитель, ты воистину Сын Божий, ты Царь Израилев, ибо кто может знать то, о чем я молился под смоковницей, о чем я просил в своем сердце согласно с положенной молитвой?» И вот поскольку его сердце мыслило и чувствовало и желало так, как учила молитва, и не отходила от этого, как у учителей иудейских, которых Христос называет льстивыми, лукавыми, лицемерными. Христос поэтому и говорит: «Ты воистину Израильтин, в котором нет лести, нет лукавства, нет лицемерия. То, о чем ты читаешь и молишься, то ты желаешь исполнить и действительно исполнишь». И вот когда Христос сказал ему это, а Нафанаил ему ответил своим исповеданием его как Сына Божия, как Царя Израилева, Христос говорит: «Ты уверовал в Меня, потому что Я сказал, о чем ты молился под смоковницей, но увидишь большее. Вот отныне небо отверсто, и ангелы Божии восходят и нисходят от земли на небо». Что же может быть большее, что должен был увидеть Нафанаил и прочие апостолы, ученики Христовы? Большее – это то, что они ныне увидели во Христе Всеведца, а вот они увидят в Нем самого Спасителя мира, который принимает на Себя грехи всего мира. Вот таково, дорогие братья и сестры, евангельское чтение, которое мы слышали сегодня на литургии и обновили ныне о нем воспоминания. Почему же Церковь полагает это чтение в неделю торжества православия? Торжество православия есть торжество Христовой Церкви. И вот Церковь нам говорит этим повествованием, что каковы были свойства Нафанаила как истинного израильтина, таковы и свойства Церкви. Как в Нафанаиле не было льсти, не было лукавства, не было лицемерия, но он был истинным в своих желаниях и думах, так и Церковь не имеет ни порока, ни чего-либо грязного, но вся чиста, вся без лести, вся без лицемерия и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Церковь истинна, потому что она служит Господу Иисусу Христу. Как Нафанаил желал послужить Ему, как он жаждал пришествия Господня, как он хотел сочетать свою жизнь служением Господу, так и Церковь существует единственно для того, чтобы послужить делу искупления Христова. Праздник торжества православия был установлен по случаю окончательного восстановления иконопочитания. Казалось бы, это частный случай в истории Церкви. Но догмат об иконопочитании опирается на величайшие истины, без которых не может существовать христианство. Это истина о том, что Христос, Сын Божий, есть истинный образ Бога Отца. Это истина о том, что Бог воплотился, пришел к нам, проповедовал нам, приняв на себя человеческую природу. И поэтому неописуемой по божеству, как дух, он описуется по человечеству во Христе. Догмат иконопочитания включал в себя как часть вероучительную, о которой мы сказали, так и часть, относящуюся до благочестия. Те, кто восставали против иконопочитания, они разрушали иконы, запрещали почитать мощи святых, запрещали почитать крест Христов. Поэтому, утверждая иконопочитание, Церковь прежде всего утверждала крест Христов, который для нас является образом, путем к спасению. И утверждая этот праздник, Церковь среди прочих анафемасуни, отвержение еретиков, установила и отвержение анафемасуни тем, кто отрицает Бога воплощение, страдания, крест, смерть и воскресение Христа. Тем, кто отрицает, что единственно крестными страданиями дается нам искупительная благодать. Вот этот подвиг, который приняла на себя Церковь в служении Христу, он достался, скажем, как бы так, Церкви кровью мучеников, изгнанием и страданием исповедников, молитвою, богомыслием святых отцов. Какое же отношение их подвиг, их страдания имеют к искупительному страданию Христову? Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит замечательные слова. Он говорит: «Я ныне радуюсь в своих страданиях, которые восполняют в моей плоти недостаток скорбей Христовых, которые я несу за тело Его, Церковь». Казалось бы, как можно говорить о недостатке скорбей Христовых? Скорби и страдания Христовы вполне с избытком достаточны для спасения всего человечества. Здесь никакое слово человеческое не может и поставить меру им. Но апостол Павел говорит о том, что тело Христово, то есть члены, Церковь, восполняет, то есть для себя, соучаствует в страдании Христовых. Христос пострадал, но дал возможность Церкви соучаствовать в Его страданиях. И эти страдания восполняют Его страдания. Не потому, чтобы страдания Христовы были недостаточны, но потому, что эти страдания необходимы роду человеческому для спасения, для того, чтобы нам усвоить крестные страдания Христа, искупительный подвиг Христа, о котором мы ныне вспоминали в Акафисте. Необходимо и самим пойти на подвиг. И этот подвиг не может идти для членов Церкви, не может идти для тела Христова иным путем, чем прошел этот подвиг сам Христос, глава Церкви. Каков путь главы церкви, таков путь и тело его. И это великая благодать, великая милость, что Господь дарует своим детям, дарует своему телу возможность соучаствовать в своих страданиях. Поэтому, назидаясь и слушая, и умиляясь тем песнопением и молитвам, в которых прославляется подвиг Христов, никогда не забудем, что и для каждого христианина жизнь должна протекать по пути креста Господня. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева «В неделю торжества православия». Запись 90-х годов прошлого века. Дорогие братья и сестры, мы начинаем знакомить вас с воспоминаниями преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора.
Владыка-ректор Евгений, когда вступил на должность ректором, он встретился с патриархом Алексием и предложил сделать работу такую по состоянию московских духовных школ. Потому что до сих пор ничего такого нет подробностей. Открыли и в 1944 году, а время сколько прошло, и мы ничего не знаем, никаких подробностей о московских духовных школах. И он мне поручил, так как я старейший, поручил это сделать. И насколько возможно было, я сделал, и вот хочу сегодня кое-что сказать об этом, что я сделал. Прежде всего, надо обратиться к самым главным, что ли, делам. Хочется сказать о начальствующих и учащих. Главой Московской духовной школы является ректор. Ему непосредственно подчиняются все службы, учащие, учащиеся и хозяйственная часть. Он является ответственным за всю школьную жизнь, учебную, воспитательскую и хозяйственную. Ректор московских духовных школ назначается патриархом московским и всея Руси и священным синодом Русской Православной Церкви. С 1944 года по 1951 год ректора назначались из духовенства в сане протоиерея. За исключением исполняющего обязанности ректора Вертоградова, 1951 году, который не имел сана, и Гермогена с 1947 по 1949 год, который имел сан епископа Казанского. С 1964 по настоящее время все ректора в епископском сане. Что касается времени пребывания на посту ректора московских духовных школ, то оно было в различное время различным. С самого начала возрождения московских духовных школ на протяжении шести с лишним лет, с 1944 по 1951 год, сменилось шесть ректоров. Столько же шесть ректоров сменилось на протяжении 43 лет, 51 и по 94 год. Все ректора, бывшие до 1964 года, отошли ко Господу. Ректора же, которые возглавляли московские духовные школы с 1964 года, слава Богу, здравствуют и занимают ответственные посты в Русской Православной Церкви. За исключением архиепископа Александра Тимофея, который скончался 7 января 2003 года, в прошлом году. Долгое время ректора, кроме прямой обязанности управления духовной школой, принимали участие в преподавании и долгое время являлись курсовыми руководителями 4-го курса Академии. Независимо от сана, все ректора, хотя и отличались между собой своими индивидуальными особенностями, но имели то общее, что все свои силы, знания, таланты стремились отдавать на благо духовной школы, на благо богословской науки, чтобы обучить и воспитать достойных тружеников Русской Православной Церкви. К начальствующим относятся инспектор и секретарь Совета Академии Семинарии, которые подчиняются ректору. Прямая обязанность инспектора – воспитание учащихся в духе православия, в духе любви к Богу и ближним, любви к богослужению, к молитве, к родине. На протяжении ряда лет обязанности инспектора этим не ограничивались. Он считался первым помощником ректора и помогал ему в учебной работе, в разработке учебных программ и других учебных процессов вместе с секретарем Совета Академии. Были случаи, когда некоторые из инспекторов брали на себя больше ответственности, чем полагалось. Однако конфликтов по этому поводу между ректорами и инспекторами никогда не наблюдалось. Такое состояние продолжалось до 1983 года. С марта этого указанного года ректором архиепископом Александром, председателем учебного комитета, была введена должность проректора по учебной работе. Инспектор стал заниматься исключительно своей обязанностью административно-воспитательной. До 1956 года инспекторами были монашествующие и гражданские лица. С 1956 инспекторами назначались только монашествующие. Главное место в обучении и воспитании учащихся московских духовных школ занимают наставники. Нам, бывшим учащимся московских духовных школ, наставники – люди самой наивысшей похвалы. Мы испытывали к ним самое теплое чувство, самое большое уважение, почти благоговение пред ними. Несмотря на то, что они, как и все люди, могли иметь какие-то недостатки, это не умаляло их достоинства. Они были всецело преданы Святой Церкви, духовной школе. Каждый из них продолжал трудиться до тех пор, пока хватало для этого их сил, иногда старческих. Кроме всего сказанного, надо обратить внимание на воспитателей. Воспитатель – это административное лицо при академии и семинарии, которое подчиняется непосредственно инспектору. Ему поручаются наблюдение за поведением и дисциплиной учащихся. Начиная от подъема и до самого отбоя, он следит за всеми действиями учащихся, делает различные объявления, в частности в столовой во время приема пищи. Следит, чтобы никто не опоздал на занятия, на молитву, на богослужение, чтобы во время ложились спать и так далее. Воспитатель духовной школы занимает одно из важных мест в деле укрепления дисциплины и порядка в духовной школе. С самого начала возрождения московских духовных школ они так и назывались – воспитатели. Со временем их стали называть надзирателями, а потом долгое время помощниками инспектора. В настоящее время они называются помощниками проректора по воспитательной работе. На протяжении ряда лет замечалось какое-то противостояние между помощником инспектора и некоторыми отдельными учащимися. Объяснить это можно тем, что в духовных школах обучаются люди различного характера, различного воспитания, образования, настроения, и притом не несколько человек, а множество. Даже в одной семье иногда бывают разногласия между мужем и женой, между родителями и детьми. Если в семье бывают различные недоразумения, то что можно сказать о такой большой семье, какой являются учащиеся духовной школы? Каждый помощник инспектора имеет свой подход к учащимся. Есть такие, которые требуют все в приказанном порядке. Другие стремятся обращаться с учащимися с увещанием, с благосклонностью. Помнится такой случай. Один воспитатель, относящийся к учащимся благосклонно, как-то утром после звонка на подъем зашел в спальню и видит, что один учащийся лежит и не встает. Чтобы не обидеть лежащего, он сказал: «Был звонок, все встали, а вы не встаете. Надо привыкать к тому, что когда вы будете священником, необходимо будет вовремя вставать и идти на богослужение». Лежащий воспитанник, недолго думая, ответил: «А я священником не буду, я буду епископом». Видимо, каждому учащемуся следует ходить по-разному. Что касается этого воспитанника, то он епископом не стал. После окончания трех классов семинарии он поступил в лавру монахом, очень хорошо служил иеродиаконом, а потом оставил лавру и женился. Следует заметить, что администрация московских духовных школ на протяжении многих лет удавалось воспитать, обучить многих достойных пастырей церкви. Что касается дисциплины в московских духовных школах, то она занимает одно из первых мест. В зависимости от степени ее нарушения, администрация школы делает соответствующие выводы. На первый раз нарушившему дисциплину делается замечание. Затем выговор, далее снижение оценки по дисциплине до 4 баллов. Наконец, делается последнее предупреждение, после которого нарушитель отчисляется из духовной школы. Если же нарушение было очень серьезное, то отчисление следует незамедлительно. Самая главная задача духовных школ – воспитать и перевоспитать учащихся, чтобы они были достойными служителями церкви. Администрация всегда выявляла нарушителей дисциплины и всегда находила справедливое решение для принятия соответствующих мер. Занимается этим воспитательское собрание, которые проводятся не реже одного раза в месяц. В нем участвуют курсовые руководители, классные наставники и все помощники инспектора под председательством инспектора академии и семинарии. На этих собраниях обсуждаются и другие вопросы, касающиеся жизни и быта учащихся, рассматривается прошение учащихся о посвящении в священный сан и о поступлении в лавру для принятия монашества. Все вопросы воспитательского собрания представляются ректору и на совет академии и семинарии. Заседание совета академии и семинарии проходит перед началом учебного года, после первого полугодия, перед началом второго полугодия и после окончания учебного года. По надобности совет может проходить в любое время учебного года. Утверждает заседание Совета Московской Духовной Академии и семинарии патриарх Московский и всея Руси и ставит свою резолюцию.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, преподавателя Московской Духовной Академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с беседой игумена Иоанна Самойлова, преподавателя Московской духовной академии, секретаря Синодальной богослужебной комиссии, о пастырстве. Сегодня предлагаем вам продолжение этой беседы.
Отче, вы преподаете практическое руководство для пастырей, ну и ряд других вот пастырских дисциплин. А что это такое, чему вы учите студентов?
Практическое руководство для пастырей – это предмет, который дает, наверное, ну не так скромно, что прям дает знания, дает, может, предварительное понятие о том, как совершать богослужение. Не символика, а это, например, новое таинство крещения. Понятно. Установление таинства, вот даже схема. Но как совершается? Что нужно? Облачение, какие предметы используются? Вот даже то же самое вот оглашение перед таинством крещения. Какие темы? Как взять там младенца, ребенка, чтобы его не утопить? Каким образом, чтобы, то есть именно...
Как этому можно научить в теории? Ведь студенты, они еще не могут практиковаться.
Ну, примерно показываю. Допустим, как помазать, беру прям ручку, вот, как помазывать, как благословение, как персты складывать, они складывают.
Но это вещи такие более внешние. А вот все-таки можно ли научить пастырству в рамках духовной школы? Или это уже раскрывается потом в течение служения?
Ну, пастырству чему-то можно, чему-то, наверное, нельзя. Ну, конечно, вот практика – это то, что, наверное, я скажу так, не все можно. Что-то можно, но не все. Но в нашей церкви есть еще какая форма? Вот когда рукополагают священнослужителя, то он направляется под руководство, ну, так было, по крайней мере, благочинного, который должен научить его совершать таинство. Но, как правило, священник этот направляется в такой приход, где он может реально видеть, спросить, и которого могут проконтролировать
более опытные.
То есть опыт приобретается, понятно, уже непосредственно, личный, когда ты становишься пастырем. Ну, это хорошая, в общем-то, у нас такая возможность. Но я все-таки считаю, что ведь пастырство не только совершение богослужения. Ведь наша духовная школа, она призвана воспитать пастыря, что очень важно. Потому что если, допустим, ну, пастырь сам является, ну, так скажем, духоносным, духовным человеком, то, естественно, он свой опыт духовной жизни передаст другому, то есть пастве своей. Если же он таковым не является, но как он может быть образом для паствы? Да, образ будь верным словом, житием и так далее. Поэтому прежде всего здесь ведь надо, чтобы студент осознал, что находясь вот в стенах, я это часто на лекциях даже вот отвлекаюсь, и особенно вот когда преподаю катехизис, говорю молодым людям, что они сейчас должны воспитывать себя, оберегать себя всячески от всяких злых привычек. Если есть возможность с кем-то, с духовными людьми пообщаться, нужно это делать. Нужно подвязаться самим лично. То есть наладить свою духовную, личную жизнь. А здесь-то ведь все условия созданы. Это прежде всего должен сам решить для себя студент. А школа, она поможет. Ведь насильно не воспитаешь.
Вы преподаете в Московской духовной академии уже 30 лет.
Ну, чуть больше.
Как так сложилось?
Да. Ну, я честно скажу так, что я не мечтал о преподавании. Поступил учиться в семинарию, при этом нес послушание в издательском тогда еще отделе, сейчас он уже совет, тогда был издательский.
Вы же до этого уже 10 лет там работали.
Да, с 76-го года я в издательском отделе работал.
Но в семинарию поступили не сразу.
Я поступил в семинарию в 83-м или 84-м. 84.
Почему так? Вот как это решение назрело?
Отец Анатолий, здесь я, конечно, могу ответить, но, понимаете, я, конечно, Богу благодарен за все, но у меня был особый путь, так скажем, к пастырству. Священником я хотел стать, еще будучи юношей. И на меня большое впечатление, конечно, произвел. Я жил в Караганде, вот, и родители мои были верующими людьми. Особенно бабушка была очень благочестивая. И в Караганде, если вы знаете, там был Карлак, карагандинские лагеря. В этом Карлаге сидел преподобный Севастьян Карагандинский, который сейчас уже канонизирован. И вот, по сути дела, он-то и основал вот в этом городе, где я родился, в Караганде, вот эту первую общину. Это 53-й год, по-моему, когда он освободился. И когда я родился, он меня крестил. И мои родители имели такой контакт с отцом Севастьяном, особенно бабушка. Я даже помню, как он даже к нам домой приезжал. Мне тогда 5 лет, наверное, было. Но это как бы прелюдия. Почему? Вот. А потом, когда он в 66-м году умер, то я не знаю, почему так сложилось, хотя были очень суровые времена. Нужно понимать, что тогда даже учиться в школе средней, сказать, что ты верующий человек, это было, ну, небезопасно, по крайней мере.
Исповедничество.
Да, это своего рода было исповедничество. И вот когда приехал владыка, тогда был Иосиф Чернов, то он приехал как раз на престольный праздник. Там храм в честь Рождества Божьей Матери. Я как раз пришел на богослужение. Владыка после богослужения, ну, как народ подходит, благословлял всех, подошел и я. Он им говорит, а как тебя звать? Ну, я называл. А ты кем хочешь стать? Конечно, у меня было уже желание стать священником. Мне тогда было, ну, может, 13 лет. И я так немножко как-то смутился, не знаю, говорю. И там один такой был старичок, такой благочестивый, он за меня ответил. Говорит, владыка, да что не знаю, говорит, он священником хочет стать, хотя я с ним не общался. Владыка на меня посмотрел и говорит, вот и давай, поступай в Загорск, езжай, поступай в семинарию. Мне тогда было лет, наверное, 13-14. Ну, для меня уже потом вопрос вообще был закрытым. Кем я стану, так сказать. У меня все желания были именно поступить в семинарию и учиться. Но Господь мне устроил определенные испытания. Когда меня призывали в армию, то, ну, конечно, духовник мне сказал, ты как бы, ну, не снимай крестик, уж иди как есть, ты же верующий. Я по послушанию так сделал. Вот, но думаю, что поскольку мне было назначено, хотя я прошел все комиссии здесь, уже мы жили здесь, в Струнино, из Караганды уже перебрались сюда. Это был 71-й год как раз. Когда уже приехали мы во Владимир, последняя комиссия, у меня была 131-я команда, это морская авиация. В Калининград надо было мне ехать, служить там. Ну, посмотрели на меня, что я, так сказать, верующий. Ну, и меня, так сказать, отправили обратно. Не взяли. Но посчитали, наверное, ненадежным. с религиозными убеждениями. Вот если бы, может быть, стройбат, наверное, я бы проскочил. Но здесь вот получилось так. Ну вот после этого, конечно, мне пришлось много, так сказать, еще потрудиться, чтобы и свое желание как бы исполнить. Потому что, когда меня не взяли, мне определенную статью, так сказать, поставили в военном билете, которая не давала возможности поступить в семинарию.
Интересно, а что за статья могла быть?
Ну, она связана с фанатизмом.
А, вот так.
Фанатизм, да. Вот. Ну, так, значит, так. Вот, и я, значит, тогда, ну, конечно, расстроился. Мне было очень больно. И вот, можно сказать, вот 10 лет я подвязался, вынашивал. Конечно, были испытания, думаю, сомнения, думаю, может, это не мой путь пасторства, раз мне Господь не дает возможности учиться в семинарии, может быть. Ну, поступил, меня отец Иннокентий взял в издательский отдел.
А чем вы там занимались? Что из себя представляла работа вообще в издательском отделе?
Ну, сначала я был младшим референтом. Мои обязанности были здесь вот сейчас водяная башня в углу. Тогда это был филиал издательского отдела. Здесь был склад для литературы. Вот, я был кладовщиком. И параллельно мы занимались переизданием. Вот настольная книга
священнослужителя,
да. Вот я первый том не застал, уже второй и третий том, это вот житийные справки, я уже помогал в этой меняйной группе. Вот, потом репринтно мы переиздавали «Актоих», «Триодь постную», «Цветную». И я вот как бы немножко знающий славянский язык, тоже меня отец Иннокентий посылал в типографию, и я там проверял. Там нужно было сличать две пленки. На одной пленке была красная краска, на другой черная, чтобы не было совмещений. Они накладывались, издавались. Потом расформирован был наш богословский отдел. Отец Иннокентий стал больше заниматься такой работой представительской. Там русская Библия у него был, проект большой. А Минею передали владыке Тихону. Тогда возглавлял тоже минейную группу. Ныне сейчас, по-моему, он Суздальский, Владимирский, Емельянов.
Митрополит.
Да, митрополит. А когда уже владыка епископом стал, отец Андроник перенял Трубачев. А уже последние месяцы, ну, уже был заведующим отделом я, и последний Минея, это июль-август уже, это серию заканчивал уже я. То есть вот, как бы, вот издательская работа.
Ну, вот издательский отдел того времени, это же все-таки такое средоточие интеллектуальной жизни церкви, можно сказать. Ну, что вам вспоминается с тех времен особенно?
Ну, знаете, мне вспоминается, конечно, вот общение с теми людьми, которые уже многие, конечно, ушли в потусторонний мир. Но вот, конечно, владыка Петерим, для меня это был, ну, не только для меня, для всех нас,
для многих,
я думаю, да. Это был, знаете, ну, вот авторитет. И я, ну, будучи сотрудником издательского отдела, был и подьяконом его. Вот, мы ездили вместе на богослужение. Вот он реально нам давал пример пасторства. И вы знаете, как он, ну, чутко, что ли, относился к близким, ну, вот просто деталь. Вот мы были подьяконы, там 5 человек, 6 человек. Но надо было владыке вот это, казалось бы. Он для нас специально нашел одного чтеца, которого он считал, что он очень хорошо читает Шестопсалмия. Приглашал в издательский отдел. И этот чтец, мужчина, я сейчас не помню фамилию его, Видимо, он на Неждановой читал. Он нам показывал пример чтения Шестопсалмия. То есть вот владыка до тонкости все это, так сказать, ну, смотрел на нас, как на будущих, наверное, тоже. И вот это его, знаете, как-то вот такая близость с народом, вот казалось бы, вот он не замыкался от людей. Вот там была старушка, там какая-то бабушка подойдет к владыке, он с ней как на равных разговаривал. То есть для него, вот, как вот мне показалось, как бы, ну, все были как бы равны, что ли, там, священники, там, или просто простой народ, даже скажу больше, что, наверное, простолюд, людинов он больше, так сказать, уважал. Любил кататься на лыжах, уезжал в Волоколамск. Там такая деревня была, Пески. Бабушка одна там, бабушка Маруся, вот сейчас не помню, Мария. Вот, представьте, это деревня, деревянный храм, и там никто не живет. И эта бабушка зимой содержала этот храм, топила там, подтапливала. А потом был Сретенский храм этот. И вот на Сретене владыка туда приезжал служить. И вот мы прослужим литургию, а потом там такая природа, там горочки есть, и мы на лыжах катались вместе с ним. То есть он вот такой простой был.
Но при этом, что касается богослужения, все-таки стилистически он достаточно возвышенно его совершал.
Ну да, очень так. Ну, во-первых, у него голос очень хороший был, такой красивый голос. Вот. Но он не торопился, он так чинно все. Очень любил Страстную Седмицу. Вот эта седмица всегда мы проводили вместе с ним в храме Воскресения Славущего. Вот что мне было еще интересно, я об этом не знал. Мы всегда служили там, ну, сочельник Рождества Христова. И вот обычно мы, как-то раньше я так принял, что нужно причащаться на Рождество Христова. А тут, значит, вдруг мы приехали служить на сочельник, владыка ничего не говорит, а в конце, когда уже служба кончилась, ну-ка, под яконом подошел, говорит, чего вы причащались сегодня? Ну, все как-то замялись, мол, что-то такое. Да вот, не знаю, что-то не подготовился. Я говорю, а я хотел причащаться завтра. Он говорит, все православные христиане стараются причаститься на сочельник. Вот для меня это было неким откровением. И, говорит, всегда в древности причащались и на сочельник, и на Рождество, если уж хотите. Ну вот потом Великий Четверг тоже все. И он обычно всегда после службы сам читал благодарственные молитвы. Потому что причащался обычно весь храм, и он просил, дайте мне очки, я сейчас сам почитаю. Слава тебе, Боже, и читал молитвы.
Продолжение беседы о пастырстве игумена Иоанна Самойлова, преподавателя Московской духовной академии, секретаря Синодальной богослужебной комиссии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 895-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.